Так, продолжим. У нас времени не очень много осталось, и кому-то надо будет уходить, чтобы я вам объяснила еще и домашнее задание. И мы с вами прошлись по законам композиции. Вот сейчас перед вами будут слайды, которые я вам подготовила. Нужно по ним сейчас нам с вами пройтись, и чтобы вы задали мне вопросы, если что-то непонятно, я отвечу. Это для выполнения домашнего задания важно. Скажите, из того, что я сейчас объясняла и показывала вам визуальный материал, все понятно было? Просто я в роликах быстро говорила, не знаю, как Марина справилась там. Вы все поняли? Про пенсионерку, про архиерея, еще про кого там было? Про Матисса, про Ван Гога. Все понятно, да?
Все понятно, немножко непонятна какая-то определенная терминология, но это нормально.
Ты имеешь в виду Орловская, местная?
Нет, терминология вот этих вот
А, ну это не очень важно. С этим совсем можно при желании разобраться. Вообще, когда погружаешься в какую-то сферу, вот почему важно делить медиа на сегменты. То есть кто занимается космосом, тот космосом занимается. Кто биологией, тот биологией. Потому что человек в этом плане развивается, он все знает. Универсальных журналистов, к сожалению, нет. Хотя долгое время пытались вырастить универсального журналиста, который снимает на любую тему, сам же начитывает, сам же монтирует. Это называется такой раздел «Конвергентная журналистика». И тут же пошел еще на радио, начитал. То есть был такой эксперимент, но он забирает всю энергию, скажем так, у журналиста, как у творческой личности, и человек, получается, как на заводе работает, детали делает. Это ненормально. Поэтому очень важно иметь такие вот сегменты, что тебе нравится. Вот нравится арт, занимайся этим. Нравится космос, занимайся космосом, биологией. Итак, законы композиции мы с вами обязательно должны знать, чтобы снимать, монтировать и получать уже готовый продукт, свой продукт. Давайте рассмотрим, что это за законы такие. Композиция – это структура. Структура материала. Она начинается всегда с экспозиции. Если мы будем с вами возвращаться к тем материалам новостным, которые я вам показывала, то там практически экспозиции не существует, потому что экспозиция – это небольшая такая прелюдия. Это настрой зрителя на определенное действие. Если говорить про экспозицию, больше она относится к театру. Открывается занавес, пошел какой-нибудь дымок, вышел персонаж. Мы понимаем, что мы в театре находимся, сейчас перед нами будет спектакль. Вот вышел вот этот герой. Я в брошюре уже прочитал, кто он и что он. К сожалению, на телевидении, на радио, если мы имеем дело с новостями, с новостным жанром, то экспозиции не существует, потому что некогда объяснять. Некогда. Мы сразу приступаем к завязке. Итак, что же такое завязка? Это интрига, начало повествования. Если мы вернемся к тому сюжету про архиерея, то вначале была интрига. Был стендап с котом. Вот с этого все началось. То есть никакой экспозиции нет. Интрига. С нее начался этот конфликт, противостояние между православными. Все зависит от выбранного вами жанра. Если это документальный фильм, вы можете начать с экспозиции. Настроить зрителя на определенный лад. Не знаю, знаете ли вы такого журналиста российского, Юрий Дудь? В начале каждой программы у него идет нарезка из интервью. Самый яркий момент интервью. Это экспозиция. Многие сегодня репортажные формы, документалистика, игровые формы начинаются с такой экспозиции. То есть небольшой такой ролик, он нас настраивает, что там будет. А, он это скажет, и вот это скажет. Здорово, буду сидеть смотреть 2 часа. Потому что у Дудя обычно очень длинный хронометраж. Иногда успеваешь делать все за это время. Да, да. После завязки по нашей структуре идет развитие действия. То есть вот у нас была интрига. Мы заманили зрителя. Привлекли его на свою сторону, рассказываем ему историю. Наше развитие действия – это цепь, цепочка событий, вытекающих одно из другого к чему-то приводящих. По нарастающей, приводящих к кульминации. Кульминация, знаете, что такое, да? Это наивысшая точка повествования. пик. Если мы вспомним про Наталью Мурину, да, вот она уже в тюрьму попала из-за наркотиков, и тут ей говорят: пойдешь в церковь? И она думает: ты никогда в церковь вообще не ходила, а тут еще на зоне церковь какая-то есть. Ее начался как бы когнитивный диссонанс, она не понимает, какую церковь, что такое церковь. Вот это вот предтеча кульминации. И потом она говорит: я пошла там, или я поехала в реп-центр, что она там дальше рассказывает, и Бог изменил мою жизнь. Вот она, кульминация. Все было плохо, и вот человек нашел выход. Кульминация, наивысший накал эмоций, наивысший. Здесь, кстати, вот можно использовать музыку на контрасте. То есть мы говорим о драме, а используем веселую музыку. Или говорим о чем-то веселом, а используем музыку драматическую. Для того, чтобы усилить эмоции у зрителя. Ну и заканчивается все, конечно, у нас развязкой. Если мы завязкой начали, завязали, то мы должны и развязать. Развязка – это финал, многоточие, эпилог. А в зависимости от выбранного жанра может быть и какое-то моралите. Если вы видите себя экспертом, то вы можете говорить какие-то моральные выводы. Если вы эксперт в области, там, не знаю, здравоохранения, то вы, конечно, можете подытожить и говорить: да, там с ковидом мы справились, статистика такая-то, такая-то, и я уверен, что ковид мы победили. Вы говорите как эксперт. Если вы просто как журналист, если вы просто интервьюируете человека, то вы не эксперт. Вы не можете говорить моральные какие-то выводы. Пусть за вас это сделает ваш гость. Ему все будет прощено. А вам, как автору материала, будут помнить многие вещи и говорить вам: а вы что, эксперт? Вы зачем такие вещи говорите? Поэтому здесь очень важно помнить, кто мы. Угу. Вот из тех материалов, которые я вам сегодня показала, давайте вспомним сюжет про старушку. Чем закончился материал? Эпилогом или многоточием? Мы не знаем, что дальше произошло, правильно? Мы видели какую-то чиновницу, сказали, что она 900-я на очереди, что только через 15 лет она получит жилье, и что она живет в этом доме в разрушенном. Она говорит: я здесь совсем своя уже стала. Главное, друзей не растерять. Вот чем заканчивается. Многоточием, неизвестностью. А чем закончилось свидетельство Натальи Муриной? Угу, угу. Чем закончился сюжет про папа? Угу. Ну вот, молодцы. Все вы разобрали хорошо. Так, идем дальше. Теперь более подробно про завязку. Используйте в завязке всегда говорящие планы. Если вы зрителя не настроите картинкой, он не будет вас смотреть. Говорящими планами в материале про Наталью были разбитые окна. Разбитые окна, выбитые двери. Ну, вот эти вот дома, в которых никто не живет. Это как человек с пустой душой, такой прообраз. Используйте музыку и видео, создающие атмосферу. Настраивайте на атмосферу, потому что мы с вами, как люди, состоящие из психики и физики, мы всегда с вами клюем на атмосферу. Почему так нравятся атмосферные места? Кстати, в Таллине их очень много. Я очень люблю атмосферные места. Такие на сарай похожие, знаете. Здесь есть одна кофейня в старом городе. Там такие старые вещи висят на вешалках. Ну, это кофейня с 1937 года известная. Шоколад варит. Шоколад в старом городе. Да. Шоколад, она прям так и называется. Угу. И вот там старые велосипеды во дворе стоят. Через дворы надо пройти, потом зайти в саму эту кофейню. Там какие-то костюмы, старые шубы, какие-то кители, какие-то бусы. Все в каком-то полумраке. Вот эти какие-то пыльные абажуры. Ты садишься за столик, а там какая-то скатерть с бахромой старая такая. И тебе приносят горячий шоколад. И, в общем, такой контраст атмосферы, что ты сейчас уже 21-й, или какой сейчас век уже идет. И ты пьешь этот шоколад. И кофейню открыли в 37-м году. А я вот помню еще, когда работала, приезжала только сюда, в Таллин, как бы, ну, в отпуск, и выставляла там сторисы в Инстаграм. И коллеги мои говорят: ну, понятно, почему ты выбрал такую кофейню. Я говорю: почему же? Ну, 1937 год, это говорящая дата, поэтому... Я только потом только до меня дошло, что 37-й год открыли кафе. Время красного террора, когда людей расстреливали Сталине открыли кафе. Не знаю, с чем связано. Надо поискать историю. В завязке зритель должен понять, о чем пойдет речь. Обязательно в завязке мы должны рассказать зрителю, о чем пойдет речь, о чем будет спектакль, о чем будет сюжет, о чем будет этот фильм или о ком. О каком событии, о каком человеке, что пережил этот человек, с чем мы столкнемся сейчас. То есть в завязке мы обязательно должны настроить. И вот здесь вот фрагменты из сюжетов, которые я вам показала, да? В завязке вот это вот образ этой куклы, выброшенной на помойку в сарае, которая никому не нужна, раздетая, как эта бабуля, у которой совсем немного было вещей, она в этом старинном доме поселилась, в доме-сарае. Потом вот этот кукольный абсурд. Почему они вроде в костюмах и маски у них на лице? Это тоже говорящий план. Ну, здесь не очень говорящий, потому что сам сюжет про православный, про конфликт с православными, он больше на тексте был построен. Перед нами просто здание, из которого украли золотые купола. Неизвестно, куда их потом. Вообще, они же огромные. Как вообще он их как-то распилили, их, что ли, не знаю. Не знаю, как у Ильфа и Петрова. Помните, как они гири пилили и думали, что они золотые? Так и здесь. Пилили, наверное, пилили, а потом частями вывозили. Не знаю, пропали колокола огромные. Лет через 50 узнаем, где они. По золоту там есть, они дорогие на самом деле. Там золото смешивается с чем-то, специально, чтобы они блестели. Это же на века делается. Хотя я ничему не удивлюсь. Ничему не удивлюсь. По бумагам могли быть золотые, на самом деле... Что ж такое развитие действия? Оно подводит зрителя к восприятию кульминации. Вот помните, я вам говорила, да? Завязка, потом идет развитие действия. Вот в этом развитии действия мы должны с вами, как медиатворцы, отобрать именно те события, которые как бусины будут одно за другим идти, подводя нас к кульминации. Ну не нас, конечно, а зрителя. Потому что есть такие материалы, которые нам с вами, как творцам, очень нравятся. Мы не можем с ними распрощаться, потому что думаю, это так гениально, я так сделаю, такая молодец, вообще круто. Потом показываешь кому-нибудь, говорят, боже мой, какой бред вообще. Это что там было в середине? А это что? Тут ты уже понимаешь, да, критическая мысль обязательно должна быть. Не надо беречь. Лишний материал не надо беречь. Режьте. Ну или покажите другу, друг скажет, что отрезать. Рассказ, в котором самое главное, мы бережем, чтобы рассказать в конце вывод, мораль. Это развитие действия. Помните, Наталья сказала, я записала ее цитату сюда. «Моя война закончена», Наталья Морина. Мы должны подвести вот к этой кульминации. «Моя война закончена». Кадры, которые иллюстрируют развитие истории. Мы их с вами видели в сюжете. То есть чем заполнять вот эту пустоту? Нам герой сидит и наговаривает про себя. Но мы с вами не радио уже слушаем, мы смотрим картинку. Поэтому герой пусть наговаривает, а мы с вами должны сделать подсъемку материала. То есть чем мы будем все это перебивать? Где мы найдем картинку, если у нас ее нет? Если мы сами ее не снимем, мы ее нигде не найдем. Поэтому мы заставляем нашего героя: иди походи по берегу моря. Возьми камни, побросай в воду. Посиди, не знаю, как-то вот что-то руки там свои потереби. Ты же вот бывшая наркоманка, да, я твои руки сниму, да, вот по рукам, может, что-то зритель поймет. Это важно. Кульминация – это перелом. Было плохо, стало хорошо. Или было хорошо, а стало плохо. Можете назвать пример? Было хорошо, а стало плохо. Любой сюжет из жизни. Или вы видели что-то, или фильм какой-то. Было хорошо, стало плохо. Да. Было хорошо, стало плохо. Ему очень хорошо жилось, да, я думаю. Да. Помните ролик, который я показывала про парню и могилу, да? У него как раз-таки вот в чем кульминация. Было хорошо. Голос детский. Я хотел, я мечтал, я добьюсь, я сделаю. Стало плохо. Зарыл себя в могиле, и рука спряталась под землю. Стало плохо. Это про наркотики, чтобы остановить все это безумие. Развязка. Обязательно мы с вами должны к чему-то побудить зрителя. Что все не зря. Мы для вас это все снимали и показывали не зря. Мы хотим добиться свершения нашей сверхзадачи. Я хочу, чтобы люди перестали колоться. Это моя сверх-сверхзадача, да? Я хочу, чтобы наркотики не продавались, чтобы их не было в свободном доступе. Это все моя сверхзадача. Мое побуждение зрителя к действию какое? Брось, выкинь, не употребляй, если это сюжет свидетельства или сюжет против наркотиков. Если это какой-то рядовой сюжет, вот который новостные я вам показывала, да, то это тоже побуждение зрителя к действию. Про старушку. Возьмите ее кто-нибудь к себе домой. Помогите чем-нибудь. Обратите внимание, как плохо человек живет. Человек практически живет на улице 83 года. Обратите внимание. То есть я побуждаю зрителя к действию. Соберите пакет с продуктами. Вот адрес. Сходите, отнесите. Помогите. Кто-нибудь может очередь эту как-то продвинуть. Может, кто-то может купить ей квартиру. Бывает и такое. Да, много помогали. У нас в редакции тоже мы собирали ей деньги и продукты. Там часто были такие истории. Мне иногда даже муж говорил, что ты... Как ты там вообще работаешь, если ты зарплату домой не приносишь? Я практически там некоторые моменты приходилось раздавать. Разные были люди, когда нужно было просто раздавать. Нужна была помощь кому-то. Или постоянно какие-то пакеты мы собирали кому-то. Ну, много разных историй. Если будет еще время, я вам могу рассказать. Таких разных противоречивых историй тоже было много. Разные же люди обращались. Если будет у нас с вами время, расскажу вам про парня, который сам себе поменял пол.
Я смотрела ваше интервью,
Парень сам себе поменял пол, представляете? Сам себе поменял пол, отрезав все и смыв унитазе. Да. А перед этим он в редакцию позвонил и на меня попал. И сказал, что я хочу дать интервью. Мне не делают, в общем, операции, мне не дают гормоны, а я чувствую себя в чужом теле, и я себе, короче, сам операцию эту сделал. И если хотите, я вам дам интервью. И как вот развивались события, как я тоже ему пакеты с продуктами собирала и ходила, навещала его в больницу и все такое. А чувства были разные внутри, противоречивые. Нет, уж все смыто, в канализацию все улетело. Да. Нет, потом поехал, по-моему, в Москву лечиться. Наверное, там кололи гормоны, потому что уже обратного пути нет. Но это тоже трагедия, трагедия личности. И как с этим быть, и как побудить зрителя к какому-то действию. Материал не получился, я не сняла ничего. Ничего не вышло в эфир. Просто был контакт вот с таким вот человеком, потому что когда в журналистике работаешь, у тебя есть разные осведомители везде. Вот мне позвонила моя подруга, она работает в клинической больнице. Она сказала, вот есть такой случай, может быть, тебя как журналиста заинтересует. И вот как бы она мне все это рассказала, он мне позвонил сам. И я туда пошла к нему в больницу, назвавшись его сестрой. Потому что в хирургию так просто не пустят. Спрашивают, вы кто ему? Вот, и я к этому парню пришла, и, ну, парню, не парню. Вот, и мы с ним как бы вот беседовали, он свою историю жизненную мне рассказал, но... Мы иногда просто не можем понять, мы, знаете, мы иногда живем на разных полюсах на самом деле. Я на севере, а кто-то на юге. И север-юг – это совершенно обратные вещи. Они никак не соприкоснутся никогда. Это два мира, никогда, два полюса, они не соединятся. И иногда некоторые вещи, которые мы слышим, мы не можем адекватную дать им оценку. И поэтому у меня был такой вот, вот меня разрывало на две части. Мне и человека жалко, и не совсем я могу понять, как так можно было с собой, с самим поступить. Как можно от самого себя, тебе уже 25 лет, как ты от самого себя от этого отрекся, для того, чтобы принять себя нового, а нового себя когда-то еще примешь. То есть это путь как бы в никуда. И все это сложно, потому что, ну, может быть, где-то на Западе, может быть, делают какие-то такие операции по какой-то квоте там и так далее. У него очень тяжелый был путь на самом деле, потому что денег никто не давал. И он вынужден был пойти на этот шаг самостоятельно, чтобы потом просто над ним чуть ли не опыты производили, потому что нужно было делать операцию потом. Какую-то, потом ехать в Москву тоже, там, чтобы гормоны кололи. Вот если он чувствовал себя все-таки другим человеком, это такой конфликт. Вот этот материал можно было построить на конфликте с самим собой. Вот. Но просто этот человек совсем не очень себя хорошо повел потом в конце. То есть я с ним беседовала, приходила к нему в больницу, и он готов был дать интервью, а потом сказал, что вот если ты мне столько-то заплатишь, я дам интервью. И после этого меня как отрезало. Извините, я не совсем поняла такой ход его. Да, он просто мне сказал, что мне, понимаешь, нужны деньги. Вот. Но я к нему тоже со всей душой как бы и ходила, и помогала. И он мне, значит, цену такую зарядил, что вот если хочешь сенсационный материал, типа мне нужна вот такая-то сумма, потому что мне нужно будет колоть гормоны там и так далее. Я говорю, извини, я расцениваю это как проституцию, я не могу. Я журналист, а ты вот герой, я хотела тебе помочь по-человечески. И если не получилось, то не получилось. Не знаю, как дальше судьба у него сложилась, но вроде бы как-то кто-то мне говорил, что он уехал в Москву. Но он был уже такой изгой общества. Вот, он и вел себя так вызывая, скажем так, агрессию в свою сторону. Везде говорил, на каждом перекрестке, что вот он сам себе все как бы сделал, и он другой, и будет другой жизнью жить там и так далее. Вот. Нет, не помогло бы. Да. И он, его насильно, у него мама, его мама очень религиозная, она не воспринимала его всерьез, и она лечила его в психбольнице. Я думаю, в психбольнице препараты, как раз-таки, которые ему кололи, они как бы и сподвигли его к этому решению, вызвали определенную агрессию у него, там, отторжение самого себя и так далее. Он уже до этого два раза лежал в психушке, мама его туда сдавала. Потому что раньше, если мы с вами вспомним вообще махровые времена Советского Союза, если кто знает, то все вот это, когда человек сам себя не воспринимает, это считалось девиантным поведением, отклонением психическим. И таких людей лечили только в психушках всегда. Вот, итак, мы должны побудить зрителя к действию. Это воплощение нашей сверхзадачи. Музыка и шумы сегодня, мы уже об этом с вами говорили, не должны отвлекать. Не должны быть громче голоса диктора или героя. Могут выступать самостоятельным выразительным средством. Иногда бывает просто нарезка под музыку, которая говорит лучше, чем слова. Мы все понимаем, нам все показывают. Музыка выступает выразительным средством. Также музыка и шумы могут заменять героя. Как в том ролике про смерть от наркотиков. У нас с вами был второй герой. Это детский голос, который показывал нам другую реальность, другую жизнь. Вот в чем конфликт состоял, другая жизнь. И также музыка, шумы, звуки должны быть легальными. Если они нелегальные, то есть вы их где-то скачали, есть автор, который будет потом претендовать, то могут быть проблемы. Поэтому все должно быть легальное. Есть специальные ресурсы, там музыка без авторских прав. Музыка, шумы, все что угодно. Хронометраж. Мы должны смотреть на одном дыхании. Но смотрите, все в зависимости также от жанра. У Юрия Дудя, которого мы сегодня вспоминали, у него в основном это документалистика, да, ну, смешанная с игровыми формами. Да, да. На одном дыхании его не посмотришь. Два часа долго, да. Также мы должны с вами избегать смысловых повторов. У начинающих медиатворцов часто такое бывает. Мы задаем один и тот же вопрос, просто разные слова там меняем. Человек уже на это ответил. То есть второй раз зрителю смотреть ответ на тот же вопрос неинтересно. Поэтому очень важно отрезать лишнее. Ярко нужно выделить кульминацию. Это даже во всех программах, во всех медиапродуктах. Мы всегда должны выделять кульминацию. К чему мы подводим, что мы хотим. Обязательно должна быть. Приходим к монтажу. Вы скачали же себе программки, да? Что такое монтаж? Это принцип сборки или склейки. Раньше, когда только кинематограф зарождался, кадры все клеили вручную. Вырезали и приклеивали, влезали и приклеили. Оттуда пошел монтаж. Сборка, склейка визуального материала. То есть мы склеиваем сами уже, режем в том моменте, где нужно отрезать, ставим какой-то эффект или перебивку, или заставку. Мы склеиваем, собираем свой материал, отбираем лучшее, говорящие планы. Виды монтажа. Видов монтажа очень много. Но так как мы с вами только учимся, я приведу вам в пример несколько. Параллельный, чаще всего использующийся. Происходит два действия параллельно друг другу. Два действия происходят параллельно друг другу. Мы можем показывать одного героя, что он делает, второго героя, что он делает. Это параллельный монтаж. Обратный – это когда действие начинается с конца события. То есть все наоборот. Мы начинаем с конца и постепенно рассказываем всю историю. Если концовка самая яркая, то мы можем с концовки и начать. Есть даже художественные фильмы так сняты с обратного события. Иллюстративный монтаж – это тот, который я использовала при съемке Натальиного свидетельства, иллюстрации. То есть чем перебить то, что она говорит, да? Вот камешки бросает, ходит по развалинам, туда зашла, туда посмотрела. Спереди, сзади, со всех сторон я ее обснимала, чтобы как иллюстрацию дать зрителю, чтобы зрительский глаз отдохнул. Он уже к ее речи привык, теперь нужно показать визуальный материал. Да. Ты назвала один из видов монтажа последовательный. Да, он и есть. С этим все понятно? Так, теперь по крупности кадров. На примере сюжета про архиерея. Крупный план – крест. Средний план – сам архиерей. Потом дальше ниже опускаемся. Общий план. Мы понимаем, где происходит действие. И самый последний план опять крупный. То есть чередование идет таким образом, что мы стараемся зрителю дать больше деталей. Это то, чего мне не хватало при съемке сюжета про Наталью. Мало там было крупных планов. Кадров деталей говорящих было мало. А это, наоборот, обогащает наш видеоряд и наш монтаж. Вот крест и крупное лицо, да? Крупные планы. Остальные нам лишь дают как бы подсказку для нашего глаза, чтобы детали какие-то одежды мы могли рассмотреть, место действия могли рассмотреть. Если еще в 2008 году говорилось о том, что крупных планов в материале должно быть 5%, то сегодня уже говорят, чтобы было 50% крупных планов. Инстаграм нас к этому приучил. 50% крупных планов, говорящих планов, деталей, где можно все рассмотреть и увидеть. Если у вас вопросы, если у нашей аудитории, которая в Zoom нас слушает, вопросы по презентации, которую я показала, по композиции, как компоновать материал,
такой вопрос, что если, например, интервью, тогда тоже 50% такие крупные планы, или там как-то зависит от этого типа, что мы
тоже стараются придерживаться, чтобы было крупно. Говорящего человека, героя надо показывать тоже.
Иногда телевидение посмотрит, что почему они так близко делают, что все видно.
Да. Но здесь зависит от оператора, конечно. Оператор должен понимать. Вот, кстати, мы сегодня упомянули, сегодня уже Пугачеву, да, и про ее духовника первого поговорили, который фигурировал у нас в материале. Она не дает себя снимать крупно. Только при использовании определенного света. Там, где она не выглядит старой, где не видно морщин, там овала лица, который обвис и так далее. То есть, чтобы ее снимать, это нужно очень много оборудования с собой привезти. Отражатели, чтобы сзади свет стоял контурный и так далее. Там источников света только будет использоваться 5 или 6, чтобы снять крупно, если вы хотите. Вот. Поэтому есть такие нюансы. При съемках женщин, например, вот у нас операторы там с ними специально мастер-классы проводят, чтобы не показать героя, чтобы он не вызвал отторжения. Потому что в жизни человека мы видим его издалека, он кажется симпатичным. А снять его можно так, извините, что он будет монстром на самом деле. То есть можно неправильно использовать свет, неправильные блики на лице, которые только подчеркнут больше круги под глазами, или подчеркнут вот эти вот моменты, да, носогубные всякие вещи, которые говорят о старости. Поэтому очень важно правильно использовать свет. Вы уходите, да? Ага. Общий, крупный, средний, на телефон просто мне снимите, как вы это поняли, и на почту пришлите. А задание потом будет общее, оно в модул будет для всех. Хорошо? Вот, поэтому здесь есть определенные нюансы. Да, я видела некоторые программы, да, и ужасалась, как можно так людей снимать. Ужасалась. Или не очень ровные зубы, или не очень белые зубы. Человек смеется во весь рот. И оператор такое ощущение с камеры хочет весь туда в рот к нему залезть и показать, что у него... Что у оператора лучше зубы, чем у его героя. Вот, это, конечно, есть такие моменты, что... Я знаю, что с государственных каналов люди, операторы, которые вот так вот плохо работали... Ну, показывая человека как монстра, они даже были уволены. У нас был такой губернатор Егор Семенович Строев, он сейчас жив до сих пор, а был оператор другой. Ну, ладно, не помню я уже его фамилию. В общем, он снял через широкоугольник крупно лицо губернатора с той стороны, с нерабочей стороны губернатора, где у него была бородавка на щеке. А он всегда вот так вот поворачивался. А тут, значит, он просто говорил, понимая, что все операторы в регионе знают, как его надо правильно снимать, а тут нового человека наняли, и он через широкоугольник, который позволяет сделать кадр, деталь очень крупно, можно было поры рассмотреть на этой родинке бородавки. У него настолько это было все крупно. Его уволили. За один час рассчитали сразу, как только материал вышел в эфир. Сразу же. Но там был еще недосмотр редакторский, потому что редактор тоже должен был знать, как его снимать и так далее. То есть есть разные нюансы. То есть есть люди покруче Пугачёвой, которые заставляют себя снимать так, что с левой стороны меня снимайте, с правой меня не снимать. Вот. Такие есть нюансы. Вот. И он, значит, с этой родинкой засветился. С бородавкой или с чем там, с чем не хотел. И думал, что он обаятельный и привлекательный, а получилось не очень хорошо. Вот. А был еще один оператор, который... Но это все не случайно. То есть это все случайно у людей получалось, понимаете? То есть они... у них не было злого умысла. То есть очень важно тоже в этом плане набить руку и набить глаз операторский. То есть понимать, не набить его в смысле, а натренировать его, чтобы понимать, какие кадры с чем ассоциируются. Вот этого же губернатора сняли на фоне свиней в свинарнике. Вот. А он говорил о том, каким он видит, значит, будущее Орловщины. И он, значит, говорит в микрофон, рассказывает, он же не знает, что за эти свиньи бегают и хрюкают. И этот кадр, который, наоборот, подрывает к нему доверие. Понимаете? И оператор это все снял, а корреспондент смонтировал, а редактор выдал в эфир, потому что знает, что ему нужно обязательно этот материал выдавать в эфир, а свиней он сзади никак не изменит, ничего он не сделает. И это все вышло в эфир, и люди потом получали выговоры тоже за свою работу, потому что что это такое? Как можно вы подрываете доверие губернатору? То есть есть такие говорящие планы, которые на самом деле... А оператор так снял, и ничего не изменишь. Все, он приехал со съемок, других планов нет. Что делать? Только эти ставить. Каждую свинью же не замажешь, не введешь их в какой-то расфокус. Они все равно хрюкают, и в микрофоне все слышно, где находится человек, и что он говорит. Поэтому есть вот такие вот моменты. С операторской работой очень сложно, да. А это была рабочая поездка губернатора, который посещал совхозы, колхозы Орловской области. И там же на ходу с ним бегал корреспондент и как бы записывал, а что вы думаете, а что будет дальше, а что будет в будущем? Нет, в общем контексте вышло не очень. Вышло не очень. Да. Так. Вопросы? Еще. Про операторскую работу. Она тяжелая на самом деле.
Елена, какой уровень?
Кадр, деталь. Деталь. Это родинка. Это супер большой план. А большой план – это говорящая голова. Это голова. Это большой план считается. Правильно? Нет, можно шею обязательно. Человека стараются не резать человека. Нужно не резать в кадре религиозные символы. Если вы показываете православную церковь, и крест ей срезали чуть-чуть. Это уже брак. Нельзя резать религиозные символы. Они обязательно должны войти. Что еще, что еще? Да, не старайтесь не показывать людей без шеи. Это как всадник без головы получается, да? То есть часть его отрубили, и вот голова сама по себе. Шею обязательно старайтесь оставлять, да. Если человек, например, непропорциональный, бывает большой живот у человека. А некоторые операторы любят поясные планы. То есть есть вот средний план, да? Средний план вообще считается как бы грудной, по грудь режут его. Но некоторые операторы считают, что это по талию. Но если у человека нет талии, и у него огромный живот, то отрежьте его по грудь. Он даже будет стройнее смотреться в вашем материале. То есть снимите его так, чтобы он смотрелся красиво. То есть красоту никто не отменял. Старайтесь делать своих героев красивыми. Не делайте из них уродов. Не надо.
Это в любом случае можно даже отрезать.
Нет, не всегда. Не всегда. Так, если бы волшебство существовало, то оно применилось бы на монтаже. Но некоторые моменты нельзя сделать. Да, да, да. Потому что если некоторые моменты увеличить, да, а ты не Full HD снимаешь, то получится зерно. Там уже это все видно. И человеку сразу понятно, что это мы на монтаже улучшили. А улучшили не очень хорошо.
Угу.
Да, можно. Можно.
Снимать даже на одну камеру.
Да, если вы делаете видео для соцсетей, то там и качество можно поставить похуже, чтобы оно быстрее смонтировалось и грузилось поменьше. Да, есть разные нюансы, как все это делать, но это все приходит с опытом. Сначала мы будем делать ошибки, и никто их не отменял. Ошибки, наоборот, они нас будут учить, наши собственные ошибки. Вот снимите кого-нибудь на фоне свиней, поймете, какой у вас говорящий план получился, что вы хотели сказать. Потому что он-то что обиделся, что его сравнили с пастухом? Что он пасет как будто свиней, а к людям его не подпускать, к людям его нельзя подпускать, потому что там только хрюкать можно в ответ. Вот как бы он обиделся вот на это. Хотя...
Если бы был пастор на фоне овец, то
это
бы нормально.
Не, да, смотря какую цель вы преследуете, да. Ну, знаете, животные... Вот я снимала, когда Яна Шаповалова, когда делала свидетельство Натальи Муриной, я снимала его в революционном центре. А у них же там тоже такие угодья. У них и овечки там пасутся, и еще там кто-то. И они все издают звуки. А эти звуки попадают на микрофон. Потому что микрофон у меня был не очень качественный, не очень хороший. Он все звуки ловит. Поэтому нам столько локаций нам там пришлось поменять, чтобы никакое блеяние овец сейчас не вошло в кадр. Потому что мне, как журналисту, который делает материал, нужно оправдать зрителям, объяснить. Показать еще овец тогда, что вот мы где снимаем. То есть это тоже важно. Иногда мы не обращаем внимания на то, что звук пишется. Часто выезжала тоже я на съемки с операторами в какой-нибудь деревне, записываем человека, и петухи орут, разрываются просто. И это же все идет в микрофон. А оператор стоит, смотрит куда-нибудь в космос. Я говорю, петухи разрываются, орут. Ты понимаешь, что мы не можем записать человека? И мы тоже начинаем менять локацию. Потому что когда приедешь с этими съемками, ты понимаешь, что ничего сделать не можешь. Петухов ты вырезать не можешь. Они наслаиваются, звук на другой звук наслаивается. Либо человека резать, либо петухов. Там без вариантов. Либо собаки где-нибудь лают. Либо еще что-то. То есть съемка в сельской местности, она нас связывает нам руки в каком-то плане. То есть нам нужно найти другую какую-то локацию, чтобы ничего это не вышло, либо нам нужно оправдать все это. Потому что если мы не оправдываем, зритель считает себя обманутым. Почему мы ему не договорили? Почему мы ему не объяснили? Зрителю все нужно объяснить. Зрителя нужно уважать, прежде всего. То есть вы, когда делаете какой-то материал, вы должны заручиться поддержкой зрителя априори. Поэтому показывайте друзьям, показывайте близким. Вы их уважаете таким образом. Если дают вам какие-то замечания, примите их к сведению. Потому что зритель потом вас может в этом упрекнуть внутри себя, отписаться от вас, не смотреть ваши материалы, понимая, что вы его не уважаете. Обязательно уважать нужно зрителя и героя. Это такие законы незыблемые, на которых и строится все наше медиатворчество. Сейчас мы с вами будем скоро уходить на перемену, да, и у нас с вами останется буквально до полшестого час работать. Поэтому я хотела, чтобы мы с вами сделали практическое задание. Вы можете отдохнуть на перемене, а потом к нему приступить, например, либо уже приступить на перемене. Скажите, пожалуйста, у вас в модул в этой системе видно то, что я домашние задания какие задаю? Там они прописаны, они как-то отображаются там? Потому что к следующему конечному с вами занятию у меня там большое задание было. Нужно все расписать в кадре. Общий, крупный, средний.
Скажи,
да, наверное, есть. Сейчас. 348? Нет? По-моему, 348. Угу. Смотрите, там должно быть, я прикрепляла к описанию предмета задание. Там таблица. Герой в кадре, общий план, крупный план, средний.
Есть только PowerPoint показывает. Сюда, то есть там где-то программа.
Но у нас нету такой, у нас закончена есть форма, куда мы можем загружать, если это ваше дело. Это просто у нас тоже на
e-mail.
Это можно сделать, просто с мейлом не нужно.
Либо как-то вывести это на экран. Хорошо, тогда даю вам задание. Вы на перемене обдумайте, как это снять. Может быть, вы снимете своего партнера здесь. Распределитесь по несколько человек и снимите это все.
В формате видео или в формате...
Видео, видео, да. Смотрите, что я хочу. Я хочу, чтобы мы с вами достигли понимания, как вы поняли, что такое крупный план, что такое средний план, что такое общий план. Те, кто смотрит нас в Zoom, Прошу вас, если это возможно, в чате прислать. Просто найдите картинки в интернете. Как вы понимаете, что такое крупный план, что такое общий план, что такое средний план? Просто найдите картинки и покажите мне их. Это первое. Второе задание тем, кто в Zoom будет сложнее сделать. Я хочу, чтобы вы попробовали себя в роли журналиста и в роли интервьюера. Буквально один вопрос просто задайте. Но заранее не обговаривайте. Выберите себе героя, поймайте его где-то, поставьте на каком-то плане. А потом скажите, вот, пожалуйста, ответьте мне вот на этот вопрос. Потому что я хочу увидеть непосредственную реакцию, я хочу увидеть, как вы видите человека в пространстве. И когда вы будете задавать этот вопрос, смотрите, вы когда будете на съемках, не про сегодняшний день речь, да, главная проблема журналистов, что они суют микрофон в рот человеку практически. Начинающий журналист всегда. И микрофон это в кадре. А микрофон может быть совершенно уродский, непрофессиональный. И вырезать его с монтажа очень сложно. Поэтому всегда внизу, чуть ниже груди, держите микрофон. То есть держите его на том уровне, когда он не шокирует вашего оппонента. Не суйте его никогда в рот. Высоко. Есть петличка, микрофон, это да, это другой способ. Можно прикрепить, да. Особенно, когда вы записываете камерное интервью, вдвоем сидите в студии. Конечно, там на вас будут петлички висеть. Но если вдруг вы где-то человека поймали, старайтесь чуть пониже держать микрофон, чтобы, понимая, вы будете монтировать, микрофона в кадре должно быть не видно.
А насколько эффектно будет, что его голос будет хорошо слышен, когда у тебя микрофон прикреплен?
А это проверяется все?
Да.
Нужно сначала поговорить, проверить звук, а потом уже приступать к записи. Но сейчас вы будете работать с телефонами. Поэтому говорите громко, если у вас берут интервью. А вы должны расположить человека именно так, чтобы он красиво смотрелся. Визуальную составляющую никто не отменял. Помните, как про Пугачеву и так далее. И как про губернаторов с родинкой. Мы должны расположить человека так. Один вопрос буквально задайте. Потом последнее задание, запишите стендап. Стендап, помните, я вам говорила? Как с черной кошкой. Ну, расскажите какое-нибудь событие. Расскажите что-нибудь про семинарию. Сколько лет зданию? Я сейчас нахожусь на ступенях методистской семинарии, которая существует с такого-то, такого-то года. Ну, что-нибудь, какие-то факты, вам, может быть, это более известно. Хотите, вон, заправка рядом. Хотите, какая-то улица рядом, дом какой-то. Или что-нибудь придумайте. Или сзади меня только что высадились инопланетяне. Мне важно, как вы будете смотреться в кадре. Что вы будете говорить, насколько естественно вы себя ведете в кадре. Может быть, это будет не один дубль. Может быть, это будет несколько. То есть, во-первых, вы должны нравиться себе. Это очень редко бывает. У женщин это сложно. Вы должны нравиться себе. Вы должны говорить без тавтологии, используя слова, которые заменяют друг друга. То есть, один раз, то есть, пять раз слово «картина» в стендапе говорить нельзя. Нужно менять на что-то. Произведение, работа и так далее. Буквально несколько предложений. Или я живу в Таллине с такого-то, такого-то года. Или я приезжаю в Таллин, я учусь, я посещаю семинарию, я на таком-то, таком-то курсе. То есть человек в кадре – это стендап. Хорошо? Угу. Общий, крупный, средний. Интервью – один вопрос, шокирующий, интригующий. Реакция человека – и последнее – это стендап. Про себя что-то расскажите. Ну, просто найдите такую локацию, которая будет с вами ассоциироваться. Я люблю цветы, например, возле этого цветка записаться. Я люблю цветы. Особенно мне нравятся нецветущие. Вот такие, напоминающие деревья. Либо вы можете попросить человека снять себя, либо сами запишите себя. Формат для соцсетей. Да. Можно все что угодно, это ваша фантазия. Нет, это вы делаете сейчас, вот на последнем занятии до полшестого. А домашнее задание будет другое.
А, снимать будем на обычном видео или...
Нет, на телефон. Нет, все на телефон снимайте без монтажа. И мне покажите. Либо пришлите на почту, либо покажите сегодня. Прямо на телефоне. Нет, может быть и средний. Можно менять планы, но тогда нужно будет монтировать. Ну, Тут варьируется. Если человек красивый, то можно по пояс. Если он там с животом непропорционально, то лучше по грудь. Вообще считается грудной. Есть такая школа Евроньюз. Они говорят, что грудной план – это является средний план. Не фотографии, видео. Видео. Да, чтобы человек что-то говорил, а я видела, что он говорит там. Но это уже не черновой вариант, да? То есть вы сейчас отснимете 50 планов и скажете, вот я не знаю, какой там из них. Удалите все и оставьте только удачный.
То есть три плана, которые отвечают на один вопрос, должен быть ответ на один вопрос, чтобы планы сменялись.
Не обязательно. Нет, сегодня без монтажа. Не надо ничего менять. Просто покажите мне, что вы поняли про планы. Общий, крупный, средний. Хорошо? Смотрите, если вы прям уж все прям поняли и хотите прям творить, то соедините стендап с интервью. Я нахожусь сейчас в семинаре, здесь проходят занятия, и вот о чем эти занятия, я сейчас прямо спросила у Татьяны Радомской, ваше мнение, скажите, пожалуйста. И вот она тут же начинает как бы, и вы соединили одно с другим, без монтажа, одним планом перевели камеру и все. Да, можете идти на перемену, заодно обдумайте все, и на следующем уроке мы с вами уже все снимаем. Если что непонятно, можете подходить ко мне и задавать вопросы. Так, а те, кто у нас в Зуме находится, тоже могут снять и прислать. Еще раз сейчас напишу мою почту. Вы можете прямо сейчас воспользоваться тоже своими телефонами, все снять и прислать мне. Это общий, крупный, средний. Вы находите картинки. Стендап и интервью вы можете снять с самим собой. Давайте тогда интервью опустим. Если у вас нету там никаких друзей и людей вокруг вас, то давайте ограничимся просто стендапом. Что-то про себя расскажите в этом стендапе и пришлите мне. Сейчас пришлю вам еще раз почту для тех, кто ее не знает.